Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ из 5 светлых вечеров, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 будут у нас на Радио «Вера» выходить и будут посвящены церковной музыке, а если быть более точным, русской хоровой церковной музыке, хоровому церковному пению в России. Об этом мы будем говорить в течение этой недели, об истории, о богословии церковного пения, о разных его аспектах, о том, как великие композиторы писали церковную музыку или скрывали мотивы из церковного обихода в своих симфонических произведениях, о том, что такое церковное пение сегодня, как понимать, из чего оно состоит, как слушать и начинать разбираться в этой удивительной части церковной жизни. Вот этому будет посвящен наш цикл. Мы его задумали и вместе спродюсировали с человеком, чье имя, чей голос нашим радиослушателям, безусловно, известны. Это Евгений Святославич Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, и сегодня он с нами в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, всю неделю будем с вами встречаться на волнах Радио «Вера», с вами и с другими гостями, которые будут тоже в пару к вам приходить, и будем беседовать о том, о чем я только что анонсировал. И сегодня наша первая беседа, мы посвятим ее, ну, скажем так, истории церковного пения, причем истории ближайшей, истории школ церковного пения в 20 веке. Это и Москва, это и Санкт-Петербург, это и русская миграция, Париж, Нью-Йорк и Сан-Франциско. О том, и Лондон, конечно, где вы и работали много лет регентом в храме митрополита Антония Сурожского. Вы застали митрополита Антония?
Последние 5 лет его жизни.
И работали после уже его кончины?
Нет, я работал еще при его жизни, с 2001 года.
И после его кончины.
Конечно,
уже.
Да.
Сколько всего лет вы там провели?
Ну, если брать с первого приезда, 16.
Ну вот в эту школу вы просто были погружены на протяжении многих лет. Но вот поговорим о том, что это было. И первый вопрос такой: почему важно говорить именно о 20 веке? Вот что такого, ну, если угодно, особенного, значимого в этом смысле в истории церковного пения происходило? И вот перечисленные школы, были ли у них какие-то свои у каждой особенности, отличия?
Наверное, 20 век является совершенно особенным, стоит особняком, потому что в начале 20 века произошел тот слом, который, например, позволил Ивану Алексеевичу Гарднеру сказать, что после этого, можно сказать, было нечто или ничто.
Что за слом?
Слом – это революция. Это гражданская война, последовавшая вслед. Это невероятно по численности и качеству, грубое слово, человеческого материала, исход. То, что сегодня называется русской эмиграцией, хотя эмигрировали грузины, евреи, украинцы. То есть народы, населявшие Российскую империю, не принявшие революцию, вставшие на сторону белого движения, а может быть, какой-то просто вот этой всей волной вынесенные даже против своей воли. Например, те люди, которые оставались на полях Первой мировой войны и которые попали в плен в Германию, не потому что они были против царизма или за большевиков, их вынесло вот этой волной. Но этой же волной вынесло массу православных христиан. И я помню такие слова одного знающего человека, который возил по миру Курскую коренную икону Божией Матери. Он рассказал мне, что перед революцией было или 16, или 17 знаменитых чудотворных списков этой иконы. Но казаки взяли ту, которая меньше всего весила и была меньше всего по своим размерам, потому что отступали часто спешно, оставляя себе только самое необходимое, без чего нельзя было отступить. На Вере, вот, наверное, 3 недели назад был разговор о моем роде, роде Тугариновых. Несколько представителей моей семьи ушли из России вот в те годы. Например, священник Александр Константинович Тугаринов, это мой двоюродный дед. И он попал в Сербию. Сначала в Константинополь в ноябре 20-го, потом в Сербию. Там он закончил Белградский университет как богослов, Загребский университет как филолог. В 32-м году он стал священником, в 55-м году он вернулся в Советский Союз и продолжил свое служение в сибирских, уральских городах, Новосибирске, Ачинске, Канске, и умер в Красноярске. И вот можно сказать, что те места, где он был, находясь в эмиграции, и те места, где он был, служил или учился, вернее, учился в дореволюционной России, каждый в свою меру мог бы считаться очагом или центром церковного пения в том числе, или богословского образования, или какого-то сосредоточения людей, которые желали не просто доживать свою жизнь, свой век, но продолжить то, что у них было в жизни в царской России. А главное, что было в жизни большинства наших сограждан, вот наших предшественников, это вера. Первое, что делали эмигранты, не распаковывая чемоданов практически, они искали место для обустройства храма. Это мне говорили очевидцы. Это я почувствовал, вот бывая в тех храмах, порой бедных, порой сохранявших вот тот интерьер, и ту атмосферу приходской жизни, которая была заложена в момент как бы основания этого прихода. Часто эти приходы носили те же самые имена. Например, Париж, Сергиевская горка. В 24-м году, если я не ошибаюсь, в августе или в самом начале сентября, владыка Евлогий вместе со своими
единомышленниками,
да, приобрел лютеранскую усадьбу, которую переоборудовали в Сергиевское подворье. Там был храм, там есть храм, там были какие-то здания, в которых поселились священнослужители. Там образовалась школа, которая в очень быстром времени выросла в институт.
Свято-Сергиевский богословский
институт. Свято-Сергиевский богословский институт, совершенно верно. Под крышу которого, под покров которого, покров преподобного Сергия, собралась философская, богословская, музыкальная, певческая рать выходцев из России. И вот, купив эту усадьбу, естественно, они подумали, надо совершать службы. Я помню слова Николая Михайловича Осоргина, родившегося 8, кажется, сентября 1924 года. Он любил вспоминать эпизод своего рождения. Его после рождения привезли на Сергиевское подворье. И он сказал, что первое богослужение на Сергиевском подворье было посвящено ему. Кость, что это могло быть? Его крестины.
Николай Михайлович Осоргин – это впоследствии очень известный регент и руководитель хора Свято-Сергиевского подворья.
Да, так случилось, что ему было 26 лет, когда умер его отец. Так вот, его отец вместе с несколькими еще с единомышленниками, соратниками, они осознали, что у них нет певческих книг, нет актоиха, нет, может быть, триоди. И они, во всяком случае, поняли, что ничто, кроме их памяти и церковного опыта, не даст им как бы вот ту пищу, ту основу, которую надо применить для того, чтобы начать богослужение. И они начали вспоминать, кто что помнит. И оказалось, что лучше всего они помнят службы Троицы Сергиевой Лавры. И поэтому, когда в течение нескольких месяцев они записали по памяти те гласы, которые они помнили, на «Господи возвах» стихиры, «Ирмасы» воскресные, в первую очередь, там «Прокимны» воскресные, «Тропари» с кондаками.
Это все вы перечисляете части православного богослужения.
Да, из чего православного богослужения.
Хор, партия хора состоит.
Да. То говорить о том, что в эмиграции пение нам чужое, не наше, совершенно неправомочно.
А давайте, пока мы от этой темы далеко не ушли, послушаем какой-нибудь фрагмент записи хора Свято-Сергиевского подворья.
Это было бы самое лучшее сейчас вот.
А что можем послушать?
У Сергиевского хора есть две записи. Это «Пасха и Великий пост», или «Великий пост и Пасха», и различные песнопения из литургии, из всеночного бдения, «Тропарь святого Сергия». Я думаю, было бы правильно послушать сейчас обиходный или глазуновский вариант «Плотью уснув» – экзопастиларий святой Пасхи.
Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, Париж стал одной из школ и очагом церковного пения в русской церкви XX века. Куда теперь движемся из Парижа?
Мне кажется, нужно еще на секундочку задержаться в Париже. Он достоин этого, потому что там есть собор, кафедральный собор благоверного князя Александра Невского. В 2011 году праздновалось 150-летие со дня его освящения. До начала 20-х годов, 1920-х годов, регентами собора были иностранцы, не русские люди.
Нужно пояснить, что это собор... Ну, исторический собор Русской Православной Церкви,
да.
Потом в 20 веке со всеми его событиями он переходил в разные юрисдикции, был кафедральным собором для архиепископии,
да.
Приходов русской традиции в Западной Европе.
До этого он был патриарху Фотию Вселенскому. Это, кажется, в 31-м году он перешел.
Ну, вот это и была тогда архиепископия русских приходов, то есть часть русской православной церкви, которая в какой-то момент, когда связь с Москвой стала совсем затруднена, перешла под домофор Константинопольского патриархата. Ну, да. И мы знаем, что в 2019 году эта часть возглавляемая архиепископом Иоанном Ренато, вернулась обратно в лоно Московского патриархата и воссоединилась вот с Матерью Церковью. И вот теперь можно вернуться к разговору о церковном пении в соборе Александра Невского на Рю-Дарю.
То есть кажется, что традиции должно было быть столько лет, сколько самому собору. На самом деле это совершенно не так. Потому что если мы имеем в виду традицию русского церковного пения, то в начале еще 20-х годов регентом был Селестен Бурдо, у которого пели в основном французы, которым как латинскими буквами записывали русский славянский текст, который произносили это его как иностранцы. Но когда к этому собору этот собор как бы возглавил или взял себе в качестве флагманского собора, простите за морскую терминологию, я сейчас работаю с морскими кадетами в нашей школе, появились морские кадеты, у меня флагманский, это такая терминология, простите. 20 век дал, благодаря собору, целую плеяду выдающихся регентов. Наследником, как бы продолжателем этой плеяды, является сегодняшний регент собора с 2007 года, протодиакон Александр Кедров, который является продолжателем не просто традиции, он продолжателем своего рода. Его дед Николай Николаевич Кедров был основателем первого мужского вокального квартета в Петербургской консерватории в 90-е годы XIX века. Его отец, родившийся, кажется, в начале 20 века, был также композитором, как и его отец, вот, и они, Кедров отец, Кедров сын. Кстати, Кедров отец – это автор множества произведений, но почему-то ему приписывается в основном «Отче наш», знаменитый «Отче наш», который, ну, все знают. Сам отец Александр не пишет музыку, но зато он продолжает дело того вот квартета, который основал еще его дед. Вообще, на мой взгляд, во всей как бы полноте сегодняшней церкви русской, православной, вне России, хор собора Александра Невского является образцовым хором русского как бы пения, русского церковного пения.
Теперь нельзя не послушать фрагментик. Конечно. Из что-нибудь из исполнения этого хора.
Конечно. Я думаю, надо дать что-нибудь из диска, выпущенного специально к 150-летию собора князя Александра Невского.
А, например, что 2011 мы
можем послушать? Год. Ну, например, какое-нибудь начало какой-нибудь херувимской песни или достойной есть, надо посмотреть. Или тропарь святому благоверному князю Александру Невскому. С этого тропаря начинается этот диск.
Ну что, теперь из Парижа
пора.
Переносимся куда?
Пора. В Лондон.
В Лондон, давайте, в вашу вотчину.
Моя вотчина, как говорят англичане, I wish to.
Вашу епархию, скажем так.
Вашу епархию, да. Но когда я туда впервые перенесся из Москвы, это было 9 января 1998 года. Накануне, 8 января, в Москве хоронили и отпевали Георгия Васильевича Свиридова. Сев в самолет, я сокрушался, что не могу быть в храме на отпевании и на похоронах на Новодевичьем кладбище. Но оказалось, что я просидел в самолете почти день и улетел только на следующий день. То есть теоретически я мог попасть на похороны, но так случилось. Когда я прилетел в Лондон, я сразу почувствовал, что вся жизнь церковная вот русских людей, английских людей, которые стали православными, идет по домофорам владыки.
Митрополита Антония Сурожского.
Митрополита Антония Сурожского, который в студенческие годы учился во Франции на врача в Сорбонне. Во время войны он был уже тайным монахом, принявшим обеты. Он был врачом, спасавшим французов. Он был воином сопротивления. А в конце 40-х годов, если я не ошибаюсь, в 49-м году, прибыл, почему-то до сих пор многие говорят, называют его туманный Альбион. Он совсем не туманный, это просто, когда печи, камины топили углем, то шел дым. И было все неясно, это казалось туманом. Но митрополит Антоний приехал в единственный приход Московской церкви. Это был Успенский приход. Он приехал иеромонахом. Я слушал запись епископской хиротонии, ну, архимандрита Антония Блума в архиерее. Слушая это, я понимал, что я слышу настоящий русский хор. Дореволюционный. Эта запись была на кассете. Ее поставил мне протоиерей Михаил Фортуната как свою реликвию, как драгоценность, потому что хором управлял его тесть Михаил Иванович Феокритов, ученик Касторского в Пензе, в семинарии, по Пензенской семинарии.
Значит, нужно то, чтобы нам в именах не запутаться. Михаил Михайлович Феокритов.
Михаил Михайлович Осоргин. Михаил Иванович Феокритов.
Да, Михаил Иванович Феокритов, вот руководил хором
Успенского собора с 1946 года, собор в Лондоне.
А отец Михаил Фортуната – это тоже в последующее время регент хора того самого собора, где служил митрополит Антоний Сурожский.
Да, в 50-е годы отец Михаил познакомился с дочерью Михаила Ивановича Феокритова, но не дочь привлекла отца Михаила поначалу, а сам Михаил Иванович, носитель вот этой школы Касторского, которая идет от ученичества у Римского-Корсакова, а Римский-Корсаков был помощником Балакирова в придворной певческой капелле, а говоря о придворной певческой капелле, мы должны пойти к Бортнянскому, к Львову, к Бортнянскому, к Турчининову, мы подойдем к Березовскому, к Разумовскому, государевым певчим дьякам и уйти в 15 век. Михаил Иванович Феокритов любил служить один. Так случалось, что на буднях его певчие работали. И тогда отец Михаил имел возможность присоединиться к Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович доставал особые книжки, либо напечатанные, либо переписанные его рукой, с теми напевами, которые никогда не публиковались. Хотел бы я видеть эти, подержать эти книжки. Они были у отца Михаила. Кстати, после его кончины, даже при его жизни еще, часть своего архива он передал в Московскую консерваторию. И разборкой этого архива занимается Наталья Вениаминовна Балуева, старший регент архиерейского хора Костромской митрополии, сейчас, автор книги об отце Михаиле, монографии. Но часть осталась в Париже. Вообще, отец Михаил – это величина, я думаю, сопоставимое, конечно, безусловно, с его учителем Николаем Михайловичем Осоргиным, сопоставимое с отцом Матфеем Мармылем.
О нем мы еще поговорим сегодня.
Называя вот это имя, нельзя не сказать, что жизнь отца Матфея была связана с Троицей Сергиевой Лаврой. Он там учился, там ему владыка сказал, наместник, сказал: «А теперь иди и пой с народом». Это он сказал еще Льву, а не Матфею Мармылю. И отец Матфей так воспринял вот этот призыв, как призыв Божий.
Я думаю, что имя отца Матфея Мармыля, легендарного регента Троицы Сергиевой Лавры, еще не раз будет звучать в нашем цикле про русское церковное пение на этой неделе, потому что как без него?
Оно должно звучать, потому что отец Матфей задал как бы тот камертон вот те направления, он указал ту дорогу, ведь Россия, в отличие от эмиграции, она настолько оскудела кадрами, школами, хорами.
Давайте мы об отце Матфея и о Троице Сергиевой Лавре
отдельно
поговорим чуть позже, после перерыва. А сейчас, до небольшой паузы, я хочу, чтобы мы все-таки пока не ушли далеко.
Лондон.
Фрагмент, да, записи лондонского хора
есть,
послушали, видимо,
есть,
под руководством отца Михаила
Фортуната. Конечно, есть две замечательные записи. Это «Страстная неделя», «Великий четверг», это «12 Евангелий» и «Утренняя пятница». Великой Пятницы.
Что выберем?
А давайте послушаем эту знаменитую паримию о костях, паримию пророка Иезекииля, которую отец Михаил будет читать нараспев по распеву Павла Григорьевича Чеснокова.
Пророчество Иезекииля Земля в Дусе Господней, и поставим я среди поля, все же вяжет полно костей человеческих, и обвети меня окрестных оков, и все ноги зело на лице поля, и все суши зело. И рече ко мне, Сыне Человеч, оживут ли кости сия, и рекох, Господи Боже, Ты веси сия, и рече ко мне, Сыне Человеч, прорци на кости сия, и речеши им кости сухия, слышите слово Господне.
У нас сегодня в гостях Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты». Мы сегодня, как и на этой неделе, каждый вечер с 8 до 9 будем говорить о традициях русской хоровой церковной музыки. После небольшой паузы мы вернемся к этому разговору. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Евгений Святославич Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России. И мы говорим о школах церковного пения, русского церковного пения в 20 веке, и перемещаемся между городами, уже мысленно побывали...
Между странами,
уже мысленно побывали в Париже, в двух легендарных местах, в Свято-Сергиевском подворье и в Институте Сен-Серж, и на улице Дарю в храме Александра Невского. Побывали в Лондоне, немного там времени провели в Успенском соборе, где служил владыка Антоний Сурожский, а хором руководил отец Михаил Фортуната. Ну, куда движемся дальше?
Мне
в Троице Сергиеву Лавру? Или пока еще в Лондоне остаемся?
Я думаю, давайте немножко вернемся в Россию чуточку позже, а сейчас сядем на пароход,
так,
или на дирижабль и перенесемся через Атлантический океан на американский континент. Еще в 10-е годы один из выпускников Московского синодального училища уехал в Америку. И там начали появляться образцы русского церковного пения, такого уже со знаком качества, можно сказать. ГОСТ. Мы попробуем перенестись на американский континент и на его западную часть, в Сан-Франциско. В Сан-Франциско владыкой был святитель Иоанн Шанхайский. И владыка служил вот в соборе Нечаянной Радости. И, может быть, по совету своих прихожан, а может быть, зная сам, он пригласил одного из харбинцев, если не ошибаюсь, его имя Виталий Лукша. Но фамилию я помню точно, Лукша. Харбинец. Есть воспоминания одной певчей харбинской, которая говорит, что в середине 20-х годов в Харбине было около 30 русских церквей с полным набором клира и с полным набором хоров. И она дает списки певчих целого ряда, ну, во всяком случае, центральных храмов. И там меньше 30 певчих не было. Я уверен, что это были люди, которым не платили, которые приходили петь по любви. Кстати, отец Михаил Фортунато тоже говорил, что любитель не тот, кто не умеет, или тот, кто умеет делать хуже профессионала, а тот, кто любит свое дело, в том числе любит петь. Так вот, в Харбине не просто были большие хоры, они ходили крестными ходами друг к другу на престольные праздники, они устраивали какие-то совместные фестивали, постановки театральные, где эти хоры пели в постановках. То есть там была невероятно активная церковная, певческая в том числе жизнь. Но наступило время, когда харбинцы стали уезжать. Очень большая часть оказалась в Америке. И вот первый харбинец, может быть, Лукша, который оказался в Сан-Франциско, он заложил те традиции, которые тоже шли из дореволюционной России. Но в конце 70-х годов среди молодежи, которая пела у него в хоре, он выбрал человека по имени Владимир Вадимович Красовский. Это было, если не ошибаюсь, 79-й год. На клиросе до сих пор в Сан-Франциско стоит регент Владимир Вадимович Красовский. Человек, который не только музыкант и певец, он еще и иконописец. Я сейчас не вспомню имя знаменитого человека, который руководил росписью храма в Сан-Франциско. Так Красовский помогал ему звездочку или какой-то абрис святого, или раскрасить одеяние. Брат родной, брат, младший брат Владимира Красовского, тогда еще, когда я с ним познакомился в 2010 году, Роман Красовский, а ныне начальник духовной миссии в Иерусалиме, был регентом в монастыре, в Троицком монастыре в Джордан-Вилл. А Джордан-Вилл, кроме того, что являлся монастырем, туда была перевезена из, кажется, из Чехии или Словакии типография Иова Почаевского, которая издавала ту самую литературу, в том числе певческую нотную литературу, которая распространялась по всему западному миру.
Да, Джордан-Вилл – это монастырь, и семинария там была.
Там семинария?
Известная.
Конечно.
И это юрисдикция Русской Православной Церкви за границей.
Да, но можно, конечно, понимать, что семинария, типография, вообще учебная жизнь – это являются как бы средоточием. На самом деле средоточием является кладбище рядом с Джордан-Виллом. Там Успенская церковь. Но посмотрите, походите, если есть возможность, по этому кладбищу, и вы найдете имена священников, вы найдете имена регентов, в том числе Бориса Михайловича Литковского. А называя это имя, мы должны перенестись в Нью-Йорк. Борис Михайлович оставил вместе, вернее, с переездом синода из Мюнхена в Нью-Йорк, он уехал вслед за синодом и стал регентом в Покровском соборе Русской зарубежной церкви. Монастырь Джордан-Вилл избрал своей, как бы, может быть, неофициальной резиденцией преснопамятный митрополит Лавр. Именно при участии активном митрополита Лавра и патриарха Алексия II совершилось воссоединение двух ветвей русского православия. Это 2007 год.
Да, когда был подписан акт о каноническом общении.
Абсолютно верно.
Русской православной церкви, вернее, Московского патриархата и Русской православной церкви,
да,
за границей.
Да. Так вот, Литковский, а Литковский был не только регентом Покровского собора, он был руководителем хора в Свято-Владимирской семинарии во времена, когда деканом там был протопресвитер Александр Шмеман, а потом протопресвитер Иоанн Мендорф.
Да, Свято-Владимирская семинария – это еще один очаг
научно-культурной
жизни.
Научной, исследовательской,
да,
богословской.
Православие в США, и это уже юрисдикция
Американской
православной церкви. Вот новая церковная структура, относительно новая, которая,
да,
получила автокефалию от Русской православной церкви, то есть признание себя в качестве
годы
самостоятельной,
да,
автокефальной,
да,
православной церкви. Это все тоже происходило при участии отца Александра Шмемана и митрополита Никодима Ротова, на тот,
да,
момент руководителя отдела внешних церковных сношений. Это вот такая церковь-дочь православная по отношению к церкви-матери русской.
Да, так вот Литковский, Борис Михайлович Литковский, заложил как бы русскую традицию, а он выпускник Московской консерватории. Он, так сказать, казачьих кровей. Он Вторую мировую войну находился в Германии, как и Феокритов. Они не могли оттуда уехать. И когда Литковский был арестован СМЕРШем, отступая как бы вместе с западными, вот, на запад Германии, и когда его на допросе спросили вообще, чем вы занимаетесь, я хоровой дирижер, я регент. А, так сейчас поедем в Берлин, ты нам организуешь хор из красноармейцев. И он согласился, потому что выбора не было, но по дороге как-то он сумел улизнуть, правда, вместе с семьей. Я не застал Бориса Михайловича, но я имел очень длительную беседу с его вдовой, супругой, Мариной Викторовной Литковской, давно уже скончавшейся, но вот я застал Марину Викторовну. А Литковский, вот как бы имея соприкосновение со Свято-Владимирской семинарией, пению как бы не просто исполнял там за богослужениями, он учил русскому церковному пению. А его пение наследовал американец Дэвид Дрилок, который выпустил, наверное, десяток дисков с записями литургии, всеночной, праздников на английском языке, но на тех мелодиях, которым он научился от Бориса Михайловича Литковского.
А давайте фрагмент этих записей послушаем.
Вера.
Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, в Америке побывали, но теперь долгожданное возвращение на родину, в сердце русского православия, Троица Сергиева Лавра, архимандрит Матфей Мармыль.
Это имя настолько большое, что в нескольких словах его охарактеризовать. Для сегодняшних священников, наверное, настоятелей, может быть, даже архиереев, даже, скорее всего, это учитель. Грозный, но любящий, знающий, иногда не прощающий, но по большей части прощающий. Я встретил схимника на Афоне Нила, который был учеником отца Матфея в Троице-Сергиевой лавре. Он мне рассказывал вот то запомнившееся ему пение, которое стало как бы ориентиром в смысле церковности хорового пения в церкви. Это очень важное качество. Пение должно быть церковным. И пение должно быть молитвенным. Пение должно сопровождать молитву. Оно сопровождает молитву. Но пение должно быть молитвой. Здесь не все соединяется так легко и просто. И мне кажется, что мерой церковности является опыт духовной жизни каждого певца, составляющего хор. Опыт духовной жизни регента. И вот эти слова «надо исповедоваться и причащаться», они на самом деле под собой имеют какую-то непонятную простоту и совершенно непознаваемую глубину, но которые на самом деле очень легки в выполнении, хотя трудны в выполнении. Мы знаем, сколько нужно усилий. Но вот эти усилия создают опыт конкретной человеческой жизни. Отец Матфей умел придать церковность во всей ее как бы совокупности, полноте, любому самому сомнительному с точки зрения церковности песнопению. Ведь таких песнопений появлялось немало и в XVIII веке, и в XIX веке. Десятилетия требовались русским мыслителям, педагогам, регентам, исследователям, чтобы под слоями вот этого наносного, западного ли, или еще какого-то любительского, вот слоями, вот этого культурными слоями, дойти до корневых, до таких вот основ наших, которые, конечно, коренятся в крюковых напевах, в знаменных напевах. Но, как пишет Гарнер, после раскола, церковного раскола второй половины XVII века, прошло три поколения певчих и регентов, и знаменный распев был забыт. А забыт – это означает потерян. Один из первых историков русского церковного пения, митрополит Евгений Болховитинов, называл портесное пение бесовским. Ему вторили и другие, более поздние исследователи. А Гарнер посвятил немало страниц, чтобы понять вот этот феномен русского пения, которое имеет в совокупности своей народную фольклорную традицию. А это очаги, идущие из Киева через северные монастыри, через южные монастыри, через центральные монастыри, через малые напевы, через киевский, московский, греческий, лаврский напев, почаевский напев. Это все очаги, которые имели свои взлеты, расцветы и угасания. Совершенно с разных точек зрения, и с исторических, с политических, военных, экономических, каких угодно. Но в 20 веке отец Матфей Мармыль, еще застав дореволюционных певчих, разыскивая их по всей лавре, которые помнили, на каких чердаках, в каких домах лежат чемоданчики или просто кипы перевязанных старых нот. Я пришел... Первый мой храм, где я стал петь в декабре 1991 года, храм Нечаянной Радости на Шереметьевской улице. Я еще удивился, откуда такие сборники гласов? И потом мне сказали, а это из старого храма Христа Спасителя, взорванного в 1931 году. Я держал в 91-м году, через 60 лет после взорванного храма, я держал те папки, по которым пел хор под управлением Александрова, создателя красноменного ансамбля, или Карпова. И отец Матфей не из любопытства собирал эти старые ноты или записывал мелодии за поющими монахами старыми. Он имел наказ наместника монастыря Троицерковной Лавры петь с народом. На воздвижение 1997 года я пришел на клирос отца Матфея, на правый клирос. Левым управлял иеромонах, Амвросий Ермаков, нынешний митрополит Тверской, председатель общественного совета по церковному пению при патриархе. И я тогда помню, как управлял народом отец Матфей во время воздвижения креста, когда наместник монастыря владыка Феогност опускал, а потом воздвигал крест. И как отец Матфей пел с народом. Это спустя там 50 лет, 40 лет. Отец Матфей – это целая эпоха. Он дал как бы критерий церковности, и в этом его самая главная заслуга. Он пропагандировал наше пение по всему миру православному. Есть у меня фотография. Смеющиеся два лица. Осоргин и Мармыль. Два человека, которые увидели друг в друге единомышленников, созидателей, одинаково ревностно служа церкви своей. Один в Париже, другой под Москвой. Но ведь Матфей узнал свои гласы в исполнении хора Осоргина на Сергиевской горке, потому что гласы идут от дореволюционной России. Представляете, какая встреча? А это было крещение Руси, это поездка 88-го года.
Да, встреча традиций.
Встреча традиций, одной традиции сошлись. Это очень интересно. Вообще, отец Матфей это эпоха. Но такая же, может быть, чуть меньше под времени, эпоха Комарова. Потому что взять патриарший хор в 43-м году, которого не было, патриарх в 44-м, а хор 43-го, и в 45-м году дать концерт в Большом зале консерватории, посвященном 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви, куда съехались иерархи и представители всех поместных церквей, и даже не только поместных, а просто христианских. И это был концерт-подвиг. Он собрал певцов Большого театра, добавив к своему. На сцене стояло 120 человек. Солировал Козловский, солировала Шпиллер, сестра родная отца Всеволода Шпиллера. В общем, вспоминать...
Козловский вообще пел в храме?
Конечно.
Воскресенье славущего.
Конечно, конечно.
Рассказывают даже, что когда он уже был пожилым, ему специально в квартире, которая...
Рядом.
Рядом, дом, рядом с храмом, сделали окошко, чтобы он мог смотреть на храм и лучше, видимо, слышать и видеть, потому что он уже был старенький, не мог на службу ходить.
Ну, уже ощущать себя в храме.
Окно, чтобы на храм выходило, ему специально сделали.
Да.
Ну, мы теперь должны, просто обязаны что-то послушать из отца Матфея и от хора Троицерковной Лавры.
Вы знаете, как ни странно, может быть, покаяние двери Ведаля или с нами Бог Зиновьева.
Так что выберем?
С нами Бог Зиновьева.
Знаете, последний вопрос. Мы сегодня послушали в течение программы разные хоры, которые, с одной стороны, принадлежат одной традиции, с другой стороны, разные лики этой традиции, такая соборность, единство во множественности и множество в единстве. А есть, как вам кажется, между ними какая-то принципиальная разница, чтобы сказать, что все-таки вот в Лавре такая школа, в Лондоне сложилось так, в Париже так, в Америке так. Что бы вы выделили как критерий для обнаружения специфики и уникального лица каждого из этих хоров?
Мне кажется, в оценочной такой политике или в оценках своих мы тоже можем находиться в разных слоях. И мне кажется, самый важный слой – это верхний, где будет сказано «это пение русского церковного хора». Конечно, у отца Михаила Фортуната, наверное, в 60-е годы еще не было англичан. А в 70-е они стали появляться, потому что митрополит Антоний – это апостол 20 века, призывавший англичан в православие. Как сказал один священник, отец Максим Никольский, возвращаться в православие. А английский язык, английский голос, он иной, он более мягкий какой-то, он более... у него есть свои какие-то. И вот это смешение русских голосов с английскими дало что-то неповторимое хору отца Михаила. У отца Матфея Мармеля он часто называл свой хор «дважды краснознаменный», по аналогии с «дважды краснознаменным ансамблем песни и пряски». Отец Матфей умел выжать из хора, кажется, невозможное.
Слушайте, как интересно, дважды краснознаменные, то есть красные знамения, знаменный распев, знамение. Здесь, видимо, речь идет о том, что...
О знаках.
Знаменный распев – это знаки.
Да,
знамя – это знаки, по которым записывается мелодия.
Не нотами, кстати, это киноварные палеты, пометы красным
знаками.
Цветом.
А красный – это красивое.
Красный – это правильный.
Это корень в славянском языке «красный» – это еще и красота.
Это еще и верность.
По-болгарски сказать «у тебя красный живот» – это сказать
похвалить.
«Ты красиво живешь, у тебя красивая жизнь».
Поэтому
красный, дважды краснознаменный, дважды красивые знаки, дважды красивые знаменные распевы. Вот смысл, видимо, этой метафоры.
Да. Но отец Матфей умел наполнить пение, особенно на концерте, а ему приходилось давать их множество. Я бы порекомендовал нашим слушателям найти на интернете запись концерта из Большого театра, посвященного тысячелетию крещения Руси, 1988 год. Это потрясающая запись. Хор «Рю-да-рю», хор «Святой Сергиевской горки». Слушая диск, ты слушаешь не номера, хотя это может быть из разных богослужений, ты себя ощущаешь на богослужении, стоящим на коленях, крестящимся. Удивительно, за счет чего происходит эта иллюзия, не понять.
Оставим нашим слушателям не домашнее задание, а некий такой интригу на будущее.
Посыл.
Найти эти записи, наверное, сейчас это нетрудно сделать, и начать как-то с ними осваиваться и с ними знакомиться, и эту красоту, эти красные знаки для себя...
Богатство.
Красоту и богатство, для себя раскрывать. Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и всю эту неделю мы будем разговаривать о русской хоровой музыке, так что, дорогие друзья, с 8 до 9 в «Светлом вечере» на этой неделе оставайтесь с нами. На сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона был Константин Мацан. Надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.